Глава 11. Промерзший за ночь двигатель запустился только с шестой попытки. Да и прикрученное кое-как заднее колесо жило своей собственной жизнью, норовя слететь со своей оси и укатиться в придорожные кусты. Я снова подтянул оставшиеся болты, а вот только надолго ли их хватит? Оставалось лишь гадать. Перекусив из запасов провианта, мы тронулись в путь. Лора не вспоминала о произошедшем ночью, но пребывала, судя по всему, в прекрасном расположении духа. Что-то напивая себе под нос, она время от времени подбрасывала в топку уголь, одновременно следя за стрелкой манометра, показывавшего давление газа в магистрали. Поездка продолжалась без особых приключений минут 20, а потом... Тримобиль ни с того ни с сего начал глохнуть. В первый раз двигатель встал прямо на пересечении нашей дороги с узким проселком и наотрез отказывался заводиться, несмотря на все приложенные усилия. Мы с Лорой вынуждены были оттолкать машину с перекрестка, чтобы в нас не врезалась какая-нибудь груженная дровами телега. Однако стоило движку немного остыть, и он благополучно запустился с помощью ручки кривого стартера. Тримобиль бодро покатился по ухабам. Вот только хватило его ненадолго. Через пару километров мотор опять чихнул и заглох, выпустив в небо облачко сизого и очень вонючего дыма. Дальше мы двигались, что называется, короткими перебежками. Немного отдохнув, двигатель послушно заводился. Тянул машину километр два и благополучно замирал снова, вынуждая нас делать очередной перекур. «Чёртово ведро!» — в сердцах выругалась Лора во время следующей вынужденной остановки, со злостью пнув и без того дышащее на ладан колесо. «Побереги технику, а то пешком придется идти», — проворчал я. По моим прикидкам, до цели нашего путешествия оставалось еще около сотни километров, и попытка преодолеть их на своих двоих означала полный провал миссии. Прежде всего, из-за дефицита времени. Если сейчас у нас есть хотя бы небольшой шанс добраться до места чуть позже Эйжел, то без машины об этом не могло быть и речи. Значит, хоть чучелом, хоть тушкой, но ехать нужно. Иных вариантов попросту нет.
Надо было вместо этой развалюхи пару лошадей купить. — сказала Лора. — Они не ломаются.
— А ты разбираешься в лошадях?
— скептически возразил я.
— Сможешь на глаз отличить здоровую лошадь от больной и определить ее возраст? Знаешь, как ее поить, чтобы она не простудилась, как ее чистить, подковывать, стреноживать на ночь? Ты вообще верхом ездить умеешь?
— Доводилось,
— фыркнула девушка.
— Вот именно, что доводилось. Только долгая поездка мало похожа на развлекательные покатушки. Это в дурацких книжках можно взгромоздиться в седло и скакать несколько суток подряд, не набив себе синяков на заднице. На деле такие эксперименты обычно заканчиваются не столь успешно.
Я знал, о чем говорю. Когда-то я немного занимался верховой ездой, однако регулярностью тренировок похвастаться не мог. Помнится, однажды я пригласил свою подругу, с которой у нас в те времена длился конфетно-букетный период, покататься верхом, и от щедрот душевных арендовал в конюшне пару спокойных лошадок на целых 2 часа. Романтическая прогулка по подмосковному парку прошла просто превосходно. Правда, уже на следующий день я пожалел о своем решении. До самого вечера мы оба ходили в раскорячку, словно деревянные манекены, потому что натруженные с непривычки ноги категорически отказывались гнуться в положенных местах.
«Видимо, придется чинить наш Рыдван, пока он еще способен перемещаться самостоятельно», — вздохнула Лора. «Как думаешь, почему эта колымага постоянно глохнет?»
«Воздух засасывает, наверное. Где-то в трубопроводах герметичность нарушилась. При нагреве металл расширяется и начинает сифонить».
«Будем искать дыру?»
«Дольше провозимся. Да лучше и не трогать эти механизмы вовсе. Развалятся чего доброго. Поедем так, авось как-нибудь протянем большую часть пути». После полудня вдалеке замаячил лес. Этот лес окружал предгорье Северного Кряжа плотным кольцом, а значит, цель нашего путешествия была уже близка. Дорога сбегала в долину с небольшим уклоном, и когда тримобиль заглох в очередной раз, я просто позволил ему катиться вниз по инерции, дожидаясь, пока он остановится сам. Пришлось объявлять привал. Перекусив остатками наших продуктовых запасов, мы покормили мартыша, и я снова принялся крутить ручку стартера, пытаясь оживить капризный механизм. Внутри мотора что-то оглушительно бренчало, звенело и перекатывалось. Ручка двигалась рывками, и я искренне опасался окончательно ее сломать. Тогда нам уж точно пришлось бы заделаться пешеходами. Обошлось. Двигатель, вздрогнув, выпустил в небеса струю черного дыма, словно подбитый мессершмитт, и снова затрахтел. Пользуясь моментом, я занял водительское место и нажал педаль газа. Движок взревел, будто раненый медведь, и машина сорвалась с места. Оглушительный грохот при этом не прекращался. Оглянувшись, я увидел, что паровозная труба нашей чудо-машины не выдержала испытания временем и завалилась на бок. Судя по всему, это прибавило мощности полудохлому мотору. Тримобиль катился по дороге, оставляя позади себя густой дымный шлейф, точно вторгшийся в атмосферу планеты метеорит. Лес приближался. Я уже мог различить отдельные деревья, обступившие дорогу, будто молчаливые стражи, когда тримобиль лихо подскочил на очередной колдобине. Машина с грохотом приземлилась на все три колеса, а мне оставалось лишь с любопытством разглядывать ручку управления, которая после этого раллийного маневра осталась в моей руке. Вид неожиданно развалившегося рулевого механизма вызвал у меня кратковременный ступор, и потому в первые секунды я даже не подумал убрать ногу с педали газа. Лишенный тормозов неуправляемый болид соскользнул с дорожного полотна, с минуту проскакал кузнечиком по кочкам заснеженной целины, а затем с треском, теряя элементы конструкции, влепился в ствол ближайшего кряжестого дерева. Повинуясь неумолимой силе инерции, я полетел вперед, перевернулся через голову и приземлился в высоком сугробе, зарывшись в него по самую макушку. Рядом плюхнулся совершивший аналогичную фигуру высшего пилотажа мешок с нашими пожитками. То, что в краем резимы по обыкновению не только долгие, но и очень снежные, оказалось чистым везением. Не будь вокруг места нашей непредвиденной остановки снежных наносов, я бы точно сломал себе шею. Лора и вовсе отделалась легким испугом. В последний момент она успела ухватиться за борт нашей повозки и потому избежала падения. Ничуть не пострадал и мартыш. Оказавшиеся необычно крепкими плетеные стенки корзины уберегли его от травм. А вот нашему транспортному средству досталось больше всего. Передок смялся и изогнулся немыслимой дугой. Переднее колесо отломилось и укатилось в лес. Заднее, и без того державшееся только на честном слове, наконец-то обрело свободу и отправилось в самостоятельное путешествие по окрестным канавам. Затихший двигатель слабо дымился, чуть слышно потрескивая. Из рваного отверстия на месте отвалившейся трубы летели искры. Вокруг бренных останков тримобиля на белоснежном снегу виднелись неопрятные пятна густой черной сажи. «Похоже, приехали», — оценив открывшуюся моему взору картину, покачал головой я.
«Не машина и была», — откликнулась Лора. «Хотя водила из тебя ударник так себе. Если по возвращении на Землю надумаешь купить автомобиль, предупреди меня заранее, я постараюсь эвакуироваться на другую планету».
«Главное, все живы», — заметил я. «Все могло закончиться гораздо хуже».
«Конечно, могло. Если бы ты, например, решил приобрести вместо этого драндулета аэроплан».
Торбы с поклажей пришлось вешать на манер рюкзаков на спину. Под узкие тесенки я подложил несколько обнаруженных среди вещей тряпок, чтобы не натереть плечи. Самый простой туристический рюкзак был бы на порядок удобнее, но за неимением такового пришлось довольствоваться тем, что есть. Корзина с мартышом нашла свое место на самом верху получившейся конструкции. Идти нам предстояло, по моим прикидкам, не менее 6 часов. Да и то, если не делать по пути остановки. А преодолеть намеченное расстояние вовсе без привалов, думаю, не получится. Усталость свалит нас с ног гораздо раньше, чем мы достигнем цели. Зимний лес завораживал своей красотой. На ветвях подступивших к дороге деревьев блестел снег, и в его белых шапках искрилось клонящееся к западу солнце. Сам проселок был также припорошен свежим снежком, на котором совершенно не проглядывались следы пешеходов или колес. Места здесь начинались необитаемые и дикие. Путники забредали сюда крайне редко. Севернее географической точки, в которой мы сейчас находились, человеческие поселения отсутствовали. Не было там и пограничных застав. Только непроходимые горы, тянувшиеся до самого побережья Ледяного моря. Суровый, неприютный край. Врата гигантов — единственное место на многие сотни миль вокруг, где можно соорудить пригодное для жизни обиталище. Машину мы бросили там, где она обрела свое последнее пристанище. Вытащить ее бренные останки из канавы нам было не под силу, да и незачем. Следующий час нашего путешествия напоминал скорее непринужденную прогулку. Я с наслаждением дышал кристально чистым морозным воздухом и глазел по сторонам, стараясь отыскать среди лесных зарослей очертания знакомых мне земных деревьев. Однако спустя непродолжительное время спина под тяжестью поклажи начала предательски ныть. Мы перешли по гулкому деревянному мостику через замерзший ручей. Лес сделался гуще, а дорога уже. Деревья теперь стояли по обочинам сплошной стеной. Летом они, наверное, дарили прохладу от полуденного зноя, прикрывая изумрудными кронами солнца точно плотным пологом. Но сейчас их высокие бурые стволы, ощетинившиеся голыми ветвями, навевали тоску и тревогу. Словно в подтверждении моим невеселым мыслям, где-то вдалеке раздался пронзительный и протяжный вой, от которого по моей спине пробежал неприятный холодок. В ответ ему донесся высокий и протяжный стон с другой стороны нашего пути и эхом прокатился по чащобе. Лора беспокойно завертела головой.
«Что это?» — спросила она.
«Равнинные волки». От этих звуков мне тоже стало немного не по себе. Обитавшие на севере центрума равнинные волки считались далекими родственниками их земных собратьев. Они были немного ниже в холке, но гораздо массивнее. Взрослые особи достигали 70 килограммов. Лапы равнинных волков значительно толще и сильнее, чем у волка земного, а сам хищник выносливее своих родичей из привычного мне мира. Большая широколобая голова оснащена короткой зубастой пастью. Равнинные волки в силу тяжелого костяка не отличались быстротой и проворством, но с лихвой компенсировали этот недостаток свирепым нравом, обеспечившим им дурную славу. Крестьяне не только в Краймаре, но также в Хеленгаре, Аламее и Анелле несли значительные потери павшим скотом, причем равнинные волки не гнушались нападать на таких крупных травоядных, как приспособленные к плугу волы и одомашненные буйволы, которых тут разводили на мясо. Крестьяне устраивали на волков облавы, ставили хитроумные ловушки и капканы, но поголовье этих опасных хищников от этого не снижалось. Здесь, в северных крайморских лесах, равнинные волки и вовсе чувствовали себя раздольно. Люди их не тревожили совсем. Вот оттого я и начал испытывать серьезное беспокойство. Подобное соседство могло оказаться крайне опасным. Тревога усилилась, когда волчий вой раздался еще ближе и зазвучал громче. Или мне показалось? На этот призыв откликнулись другие хищники. Протяжный и заунывный звук слышался и справа, и слева, и сзади. Я потянул за ремень болтавшееся на спине охотничье ружье. Переломил ствол, проверил, заряжен ли патрон. Ненадолго остановившись, извлек из тюка запасные патроны и пересыпал их в карман. Ружьишко нам досталось плохонькое. Гладкоствольное и однозарядное, но ничего другого отыскать в Винальде не удалось. Краймерские законы накладывали жесткий запрет на свободный оборот нарезного оружия среди гражданского населения. В столице можно купить только охотничье ружье сурганского или клондальского производства, да и то лишь самое простое. Равнинные волки охотятся стаей. Отбиться от серых хищников с такой вот пукалкой будет непросто. Но других вариантов все равно нет. Лора извлекла из-за пазухи нож с толстым, чуть искривленным лезвием и нервно оглянулась. Лес ответил на стихший волчевой звенящей тишиной. Только снег похрустывал под нашими ногами. Да и невозможно услышать крадущегося в чаще хищника. За долгие века эволюции у волков выработалась привычка к осторожности. Я ускорил шаг. И время, казалось, тоже пустилось в галоп. Где-то внутри под ложечкой засосало привычное чувство опасности. В кровь хлынула порция адреналина, и сердце забилось чаще. Темная тень, хорошо различимая на белом снегу, метнулась перед нами неожиданно беззвучно, словно явившийся из ниоткуда призрак. Одним движением я сбросил с плеч мешающую поклажу, вскинул ружье и выстрелил. Промахнулся. Горькая пороховая гарь ударила в глаза, и на мгновение я перестал видеть происходящее. В ту же секунду перед моим лицом возникла оскаленная морда с огромными изогнутыми клыками. Я рефлекторно отмахнулся прикладом, и он ударился во что-то тяжелое и мягкое. Я оглянулся. Волк был не крупным, около метра в холке, но крепким и кряжестым. Грубая, по-зимнему густая шерсть казалось не серой, а желтоватой с бурым отливом. Зверь развернулся, готовясь к очередному прыжку, и этой краткой передышки хватило, чтобы перезарядить оружие. Второй выстрел пришелся практически в упор. Промахнуться было невозможно. На белоснежный наст хлынула алая кровь. Уже бросившийся было на меня волк споткнулся, перекувыркнулся в воздухе и упал наземь, забившись в конвульсиях. Воспользовавшись суматохой, мартыш покинул свое укрытие в корзине, забрался на ближайшее дерево и оттуда с безопасной высоты наблюдал за происходящим. А вот у Лоры дела шли не столь благополучно. Чуть присев на полусогнутых ногах, она держала перед собой нож, а в нескольких метрах замер, прижав уши, еще один волк. Этот хищник был, по всей видимости, уже старым. Об этом свидетельствовали седые подпалины на его впалых боках. Свалявшаяся шерсть висела на шкуре клочьями, из-за чего он выглядел как-то не слишком убедительно. О серьезных намерениях волчары говорила только его оскаленная морда. Переломив ружье, я загнал в ствол очередной патрон и практически не целясь нажал на спуск. Оружие ответило презрительным щелчком. Однако волк, видимо, поняв, что численное преимущество теперь не на его стороне, прянул в сторону и затрусил в сторону леса, через мгновение скрывшись в чаще. Мне казалось, что между деревьями мелькают и другие серые тени, но, видимо, испугавшись грохота выстрелов, волки не спешили нападать на нас при свете дня.
«Какую шапку испортил!» Вздохнула Лора, разглядывая неопрятную рваную рану на шее убитого мною волка.
«Там в лесу еще несколько таких шапок бегает», — проворчал я, снова переломив заклинившее ружье. Причина осечки обнаружилась сразу. В попыхах я загнал патрон в ствол и вверх ногами. У местных гильз напрочь отсутствовал ограничительный фланец, из-за чего и произошла эта досадная ошибка. Отвернувшись, чтобы не позориться, я принялся выковыривать перекосившийся патрон из ствола.
«Легко отделались», — покачала головой Лора. «Если бы они навалились все разом, нам бы пришлось туго».
«Они вернутся, как только стемнеет», — пообещал я. «Нам удалось их спугнуть просто потому, что они побаиваются громких звуков и огня. Зато ночью волки видят намного лучше нас и своего шанса не упустят».
Патрон, наконец, поддался и неохотно заскользил наружу. Проворачивая его пальцами против часовой стрелки, мне все-таки удалось извлечь гильзу. Использовать такой патрон больше возможности не было, и потому я попросту вышвырнул его в придорожную канаву. «Значит, нужно спешить».
«Если двинем быстрее, на закате выйдем к предгорьям. Ночевать в лесу слишком опасно.
Тогда пойдем. Эй, блоходром мохнатый, слазь!
Мартыш, к которому обращалась Лора, увлеченно чесался, оседлав толстую древесную ветку. Однако на призыв он откликнулся сразу и послушно спустился на землю, заняв место в своей корзине. Спустя пару минут мы снова навьючили на себя мешки и двинулись в путь. Только теперь я время от времени вертел головой, вглядываясь в обступивший дорогу частокол древесных столбов. Волчий вой мы слышали еще пару раз, но теперь он доносился откуда-то издалека. Видимо, предприняв неудачную попытку атаки, хищники решили взять паузу. Отступив поглубже в чащу, они, тем не менее, не желали отпускать добычу из поля зрения. Теперь до нас долетало только глухое потрескивание качающихся на ветру деревьев, да редкая перекличка прячущихся в ветвях птиц. В остальном лес казался мертвым, холодным, неживым.
«Здесь недавно проезжала машина»,
— неожиданно подала голос Лора. «Машина?»
— переспросил я.
«Может, телега?»
«После телеги остались бы следы лошадиных копыт, а тут колея от колес, причем относительно свежая. Судя по всему, это был локомобиль на паровой тяге».
«Откуда такие выводы?»
«Колес у этой хреновины было 4. На тримобиль не похоже. Нет характерной борозды от переднего колеса. Причем задняя ось у самовозки явно шире передней, что характерно, опять же, для локомобилей. Впрочем, сам посмотри».
Я пригляделся. На чуть припорошенной снегом дороге отчетливо виднелись следы колеи. Как и говорила моя наблюдательная спутница, принадлежали эти следы явно механическому транспортному средству. Причем характерные рубцы на оставленной задними колесами борозде однозначно свидетельствовали о том, что здесь проехал паровой локомобиль. Накануне снег не шел, следовательно, этим следам может быть и несколько дней, и несколько часов. Точнее сказать невозможно. Других отметин на снежном покрове не наблюдалось. Дорогой явно пользовались нечасто. Какой из этого следует вывод? Если за рулем локомобиля сидела Эйжел, она все же сумела нас опередить. А кто же еще решит забраться в такую глушь, где нет человеческого жилья, а главное, зачем? Видимо, и Лора пришла к такому же в точности нехитрому выводу. Перехватив поудобнее свою ношу, она бросила через плечо.
«Поторопимся».
«И так иду настолько быстро, насколько могу». Пытаясь не сбить дыхание, прохрипел я.
«Если агенты очага уже на месте, мы опоздали. Они просто уничтожат лабораторию, и это будет конец».
«Что станем делать, если это произойдет?»
Лора на мгновение задумалась. «Не знаю. Я все-таки рассчитывала на то, что нам удастся первым захватить установку. Наверное, придется возвращаться на Землю, привлекать людей, организовывать оборону твоего жилища. Если эти ребята из очага назойливы настолько, что снова туда полезут».
«Полезут, не сомневайся».
Я смахнул со лба льющиеся в глаза струйки пота.
«Они упертые, как религиозные фанатики. Вбили себе в голову, что взорвавшаяся в нашем мире чумная бомба — уже свершившийся исторический факт, и теперь из кожи выпрыгнут, чтобы превратить эту свою псевдоисторию в реальность. Будут пытаться снова и снова, пока мы их не остановим».
«Остановим», — твердо заявила Лора.
«Эх, мне бы ее уверенность». Вскоре дорога и вовсе превратилась в узкую, изгибающуюся к востоку колею, в глубине которой хлюпал неопрятной жижей, подтаявший на солнце снег. Слабый ветерок казался мне уже не таким колючим. В его легких порывах чувствовалось дыхание близкой весны. Скоро снегопады сменятся моросящими дождями. Сугробы по обочинам потемнеют и осядут, и только у подножий деревьев останутся редкие островки снега, белеющие неровными пятнами на застланной прошлогодней листвой земле. Мне не хотелось прихода весны. С ней неотвратимо приближалось назначенное Виареллом время, и этот день горел в моей памяти, как незатухающее пламя костра. Несколько раз вильнув, колея побежала прямо,
и мне показалось, что между голыми древесными ветвями появилось чуть больше неба. Густые заросли и вправду понемногу расступались, а за их поредевшей стеной снова замаячили черные громады гор, которые теперь казались совсем близкими. Следующие 300 шагов мы преодолели почти бегом. Лес обрывался на самой границе широкого плато, ведущего к вздымающимся к облакам стенам Северного Кряжа.
«Пришли!»
— шумно выдохнула Лора. Метрах в 500 от нас, прямо в центре открывшейся нашему взору долины, высилась ажурная башня, похожая издалека на уменьшенную копию известной на весь мир поделки Эйфеля. Вид портил только огромный металлический шар, венчавший эту странную и величественную конструкцию.